Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Как спасти душу того, кто в нее не верит? Вот так называется тема нашей сегодняшней трансляции. У нас в гостях замечательный мой товарищ, друг и даже наставник в определенной степени Андрей Мурзин, который написал вот такую замечательную книгу, которую я всем рекомендую. О ней мы тоже сегодня поговорим. Привет тебе, Андрей!
Привет, Влад!
Как написано в книге, ты являешься отцом троих детей, ничего не поменялось с тех пор.
Ну, в смысле, я жду внуков уже.
Да, ты так молодо выглядишь, знаешь, что иногда я думаю, что ты младше меня. Служитель Ассоциации Церквей Евангельских Христиан, проповедник, учитель, сопастор церкви, педагог, магистр богословия в области кросс-культурных исследований. И ты еще занимаешься библейским душепопечением.
Да, точно.
Как ты умудряешься все это совмещать так много вот всего в одном, вот в тебе, в таком?
Ну, это перечисление такое историческое, как бы это вещи, которыми я в течение жизни занимался, и, ну, в какие-то периоды чем-то больше. Сейчас основное мое служение связано с преподаванием в семинарии, и особенно я отвечаю за магистратуру библейского душепопечения. Mm-hmm. Ну, естественно, да.
Да, основной твой деятельность — это именно библейское душепопечение.
Да, хотя я преподаю и другие курсы, в том числе и диалог с православием, но основной фокус сейчас на душепопечении.
Были какие-то тобой еще книги написаны, кроме этой, хотя уже это большое дело на самом-то деле. Я не в том смысле, что покритиковать, а порадоваться за тебя, наоборот.
Спасибо. Пока нет, но думаю, вот сейчас, последние годы, поскольку я больше как бы так вовлечен в душепопечение, об этом постоянно думаю, в частности, о проблемах, которые, я думаю, что мы сегодня наверняка коснемся в беседе этой темы, о том, на что христианам опираться в заботе о душах, в том числе вопрос, нужно ли прибегать к светским теориям и методам. Mm-hmm. И вот сейчас у меня на сердце вот эта тема. Я недавно поступил на докторскую программу в одной из западной семинарии, и я так надеюсь, если Бог даст, возможно, ну, как-то диссертация, может быть, будет связана, и может получится потом как бы ее переработать в книгу. Mm-hmm. Такие планы.
Монография, да, такую, которая для широкого круга читателей, без умных слов, чтобы было понятно.
Да, даже да. Ну, по сути дела, вот моя эта книжечка, она похожим образом родилась. Была моя магистерская диссертация, ну, такая маленькая, а потом переделал уже на основании преподавания курсов в книжку.
Mm-hmm. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Я вот тоже, пока Андрей рассказывал о себе, сделал некоторое количество лайков, репостов самому себе. Вы тоже это делаете, потому что у нас будет сегодня очень интересная передача. Мы будем говорить о библейском душепопечении. Что это такое? Реально ли вот это... Вообще, что это в принципе такое, да? И есть массу людей с большим количеством заблуждений относительно библейского душепопечения, в том числе я, естественно, который регулярно в частых беседах Андрея критикует за то, чем он занимается. И вот сегодня, на самом-то деле, я хотел бы тоже для себя прояснить массу моментов. Надеюсь, что и вы это сделаете. Можно ли использовать эту штуку, библейское душепопечение, в решении каких-то... Вообще, каких проблем, да, на самом-то деле, можно их использовать? И можем ли мы спасти душу человека, который в нее не верит, да? Можем ли мы применять это библейское душепопечение в общении, в помощи тем людям, которые, ну, не являются воцерковленными, да, по крайней мере, официально отрицают свою веру в Бога, можем ли мы им помочь? Давай начнем с самого начала, Андрей. Mm-hmm. Что такое вообще библейское душепопечение? Откуда оно взялось? Да, кто ее придумал? Является ли эта штука то тем, что действительно содержится в Библии, в Писании, да, или это придумка каких-то уже новых богословов, новых людей?
Mm-hmm. Спасибо, Влад. Очень классно ты поставил вопрос. Библейское душепопечение не является придумкой какой-то современной или вообще человеческой. Оно действительно является библейской непосредственной заповедью, и причем много заповедей. Сам термин, может быть, не совсем как бы очевиден, да, хотя можно даже и это слово «душепопечение» можно найти, например, послание к евреям 13:17, где сказано, что наставники пекутся о душах, как обязанные дать отчет Богу именно обратите внимание именно за это. То есть, другими словами, пасторы, служители предстанут перед Богом и будут давать отчет в том, как они пекутся о душах. И вот, вот это понятие, ну, по-моему, для христианина должно быть очевидным – забота о душах. Чтобы стало проще и понятнее, можно использовать другие синонимы, что я часто и делаю. Душепопечение, я говорю, это наставничество, это то же самое ученичество, воспитание учеников Иисуса Христа. Mm-hmm. Это, по сути дела, выполнение вот, великого поручения. Просто в библейском душепопечении мы больше обращаем внимание на мотивацию сердца, да, на, говоря библейским языком, сердце человека перед Богом. И масса призывов, текстов, стихов, которые повелевают нам этим заниматься. Например, мы уже упомянули обязанность наставников, Евреям 13:17. И ко всем христианам, все христиане призваны заниматься вот этим душепопечением. Помнишь, много стихов, которые содержат фразу «друг друга», угу. «наставляйте друг друга», «вразумляйте друг друга», там, «обличайте» и так далее. Их в Новом Завете десятки вот таких вот подобных фраз. И это именно то, к чему призваны все христиане, заниматься вот такой, таким взаимным наставничеством, взаимной заботой друг о друге. Mm-hmm. Это не ново, это в церкви было всегда, начиная, ну, как бы, да и в Ветхом Завете это было. Ну, во-первых, Бог всегда опекал души, да, Бог наставляет, Бог вразумляет. И всегда этим занимались христиане, ну и в Ветхом Завете служители, и в Новом Завете. Яркий пример исторический – это пуритане. Пуритане очень много уделяли внимания вот тому, что сегодня мы называем душепопечение. Угу. Почему сегодня это кажется, вот, ну, откуда как бы твой вопрос рождается? Многим сегодня в церкви это кажется чем-то таким, каким-то новым веянием, да, вот какая-то новая мода, вот что-то такое придумали, откуда вы взяли это душепопечение. Одна из причин в том, что в 20 веке душепопечение было, переживало упадок. Этому мало уделялось внимания.
Но ты имеешь в виду на постсоветском пространстве или
нет,
вообще
в мировом мире? Да, в мировом масштабе. И в западной церкви, у нас в Советском Союзе мы были вообще ограничены во всем. Но даже если взять, например, западную церковь, на то существует ряд причин. Одна из них такая богословско-историческая. Я это объясняю так. Популярное евангельское христианство больше как бы стало ограничиваться вопросом, я беру в кавычки, спасения в очень узком смысле. Об этом я и в книжечке про православие пишу. Угу. То есть стали понимать спасение как билетик в рай. То есть спастись — это только вот получить прощение грехов. Это очень однобокое, такое человекоцентричное понимание спасения.
Ну, то есть тебя Бог простил, и все, и дальше живи как
хочешь. Да, ты попал в рай, ты получил как бы пропуск, и все. Как следствие, что произошло? Создался вакуум в вопросе освящения. Ведь библейское понимание спасения, оно шире. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение», пишет Павел, да, Филиппийцам 2:12. Угу. То есть здесь имеется в виду «совершайте спасение» в смысле освящения, спасение от греха, от его влияния. И это процесс всей жизни. И вот это как бы отошло на второй план, этому стали меньше уделять внимания, и создался вот такой вакуум. То есть, и вторая причина — это, ну, как бы мы тоже, не только православные, но и мы, ну, все мы в какой-то мере склонны к ритуализму, то есть к такой обрядовости. И наша протестантская обрядовость, в частности, проявляется в том, что часто мы понимаем церковь как воскресное богослужение. Вот что такое церковь? Если задать такой вопрос среднему христианину обычному, основная ассоциация какая сразу приходит? Это вот когда мы в воскресенье собираемся. То есть публичные формы служения вышли на первый план. Угу. И А личное наставничество, о котором, как мы уже сказали, которое Христос нам заповедал и апостолы многократно призывают, оно отошло на второй план.
Если бы тебе сейчас вопрос задать, Андрей, что такое церковь в твоем понимании, да, как бы ты описал все-таки, что такое церковь сам?
Ну, церковь, само понятие экклесия, это сообщество, Божий народ, если самое короткое определение. Божий народ, поместная церковь, она, понятно, что она должна характеризоваться как необходимые и публичные формы служения, и личные, то есть вот как кто-то, я не помню, кто-то сказал, что у церкви должно быть вот два крыла, это обязательно, это необходимо. Не только воскресное собрание, там происходит много важного и необходимого, но не менее необходимо личное наставничество. Кстати, есть прекрасная книжка, много книг, связанных с этим, есть такая, называется «Шпалера и лоза».
Да-да-да.
Никогда попадалось, да? Вот там очень интересно они описывают свой опыт, как они реорганизовали церковное служение, чтобы больше сосредоточить внимание на воспитании учеников. И вот воспитание учеников, по сути дела, это то, чем мы и пытаемся заниматься в библейском душепопечении.
Правильно.
Воспитание учеников с акцентом на освящение, на освящение, на мотивы сердца перед Богом и так далее.
Правильно я понимаю, что в принципе в определенных ситуациях можно даже отказаться от публичного служения и сконцентрировать свое внимание только вот на этом личном или групповом душепопечении, без вот этих литургических форм богослужения?
Ну, по сути, исторически так часто и бывало. Если даже давайте начнем с ранней церкви. В основном, если по посланиям мы как бы попытаемся какую-то нарисовать картинку, которая выводится из посланий, то мы видим, что большинство церквей были домашними. То есть, по сути дела, там не было такого, не было зданий, там не было еще такого какого-то литургии, как ты говоришь, то есть такого сформировавшегося жесткого там порядка богослужения. То есть и в истории всякий раз, например, когда были гонения в том же Советском Союзе, да, церковь часто существовала именно в таких формах, более там домашних, сегодня мы называем малые группы. Я думаю, что церковь вполне может существовать. Конечно, в публичных формах есть свои плюсы, свои преимущества, там радость от такого массового поклонения, когда мы видим друг друга, еще какие-то там. Но малая церковь, она, с другой стороны, она имеет свои другие преимущества. И одно из них — это большее внимание к отдельному человеку. И мы все в этом нуждаемся, в этом индивидуальном внимании.
Почему же, на твой взгляд, тогда, в принципе, церковь сегодня, и неважно, какая она, это историческая церковь, там, католицизм, православие, или это исторический протестантизм, или неопротестантизм, неважно абсолютно, на самом-то деле, в большей степени концентрируется на публичных формах служения, нам нужно набрать большие залы, там, да, мы как пасторы хотим этого тоже, в общем-то, кто-то, многие хотят, да. Ну вот. И те люди, которые приходят в церковь, они тоже приходят именно на служение и радуются, когда служение массовое, такое вот, профессионально сделано, да. И немногие, или почти никто, если мы берем так в процентном соотношении, не желает, что ли, вот этой личной индивидуальной работы с пастором, душепопечителем или просто с каким-то мудрым братом или сестрой, которые могут заниматься вот этим личным наставничеством.
Ну, я думаю, это происходит потому, что во-первых, отдадим должное, еще раз я повторюсь, что в массовых публичных формах служения они тоже нужны, они тоже библейские, в них есть свои преимущества, вот мы упомянули, да, вот эту как бы торжественность, радость от такого совместного большого поклонения, возможность, например, одновременно обучать через проповедь Слова Божьего сразу большое количество людей и так далее. То есть в нем есть плюсы. А с другой стороны, личное служение в формате малых групп и особенно в формате индивидуальном, оно не такое, скажем так, это не благодарное служение. Ну, понимаешь, в каком смысле. Да? То есть оно очень трудное, это нелегко. В нем нету такой, скажем, отдачи, радости от, ну, как пасторы между собой, когда знакомятся, общаются, да, у тебя сколько человек в церкви, угу. Да, это один из таких
факторов. Это наша машинка, которую мы в песочнице
Да, это то, что как бы нас ободряет, ну, оно с одной стороны, как бы, может быть и хорошо, если мы не прикладываем к этому сердце, да, если мы не на этом основываем свою там идентичность, успешность и так далее. Uh-huh. А индивидуальное служение, оно тяжело. Это одно из его описаний. Помнишь, в Галатам 6.1.2 Павел призывает, если кто-то впадает в согрешение, то вы, духовные, исправляйте такового. А потом называет это во втором стихе «носите бремена друг друга». Это бремена, то есть духовные, личные проблемы, uh-huh. Все. Это бремя, это нелегко, это нужно с человеком возиться, это нужно уделять не меньше времени, чем, например, подготовка и проведение публичного служения. А отдача, ну, не такая, скажем, видимая, не такая, uh-huh. ну, там, торжественная сразу. Знаешь, кто-то сказал, почему люди любят рубить дрова? Потому что ты сразу видишь результаты своего труда. А вот в душепопечении, в индивидуальном, это не так. То есть ты возишься не с сотней там человек, не с сотнями, а с одним. И результат часто нужно долго ждать. Поэтому и плюс еще одна из причин утрачена. Вот я сказал, в 20 веке этому очень мало уделялось внимания, и поэтому многими, ну, нами в целом так утрачено... Утрачены навыки, утрачено умение вот это. Не все умеют правильно, хорошо это делать. Ну, в какой-то мере христианин любой, Павел пишет, смотри, Римлянам 15:14, «И сам я уверен о вас, братья, что все вы полны благодати, как там, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». То есть Павел, обращаясь к незнакомой ему римской общине, в целом говорит, что вы все христиане можете наставлять друг друга просто в силу того, что вы возрожденные, вы знаете Бога, имеете новую природу и знаете Слово Божье. Но понятно, что, как и в любом служении, в этом тоже нужно, можно и нужно возрастать. Угу. Поэтому как бы не все это хорошо умеют делать. Это еще одна причина.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Андрей Мурзин, пастор, служитель Ассоциации евангельских церквей, проповедник, педагог, преподаватель в семинарии, человек, который профессионально занимается библейским душепопечением, писатель, между прочим, еще вот у меня в руках и замечательная книга, которую он написал, «Диалог с православием. Говорите истину с любовью, наблюдая за собой». С личной, между прочим, дарственной подписью, чему я безмерно рад, что у меня есть такая книга. Я горжусь тем, что знаком с этим человеком, и хотя и спорю с ним, и не соглашаюсь очень часто в личных сообщениях. И вот сейчас мы об этом с тобой поговорим. Вот среди в моем окружении, скажем так, да, большинство людей, которые говорят о душепопечении и о психологии, они всегда эти две вещи противопоставляют. Всегда, да. И, ну, в общем-то, говорят о том, что эти две дисциплины, назовем их так, да, конфликтуют друг с другом. Да? Вот мог бы ты прокомментировать этот момент и объяснить нам, в чем разница все-таки между психологией светской, душепопечением? Есть ли такая штука, как христианская психология? И в чем отличие одного и другого?
Угу. Да, спасибо, отличный вопрос. Смотри, можно начать с того, что сравним современное движение библейского душепопечения, ну, скажем, вот с конца 20 века, с 70-х годов, то, что начал Джей Адамс в Америке, и дальше как бы его и не только его, не только его ученики, его можно сравнить с реформацией. Так вот, смелое такое сравнение. В чем была суть реформации? Знаменитые, например, пять соло, да? Только Писание, только Христом, только благодатью, только через веру и только для славы Божьей. Пять соло. По сути дела, библейское душепопечение — это тоже такая маленькая реформация, потому что мы призываем церковь, точно так же, как и реформаты, вернуться к вот такому взгляду на то, как спасаются люди. Только спасаются я здесь употребляю в более широком смысле. Опять-таки, не билетик в рай только получают, а как люди изменяются. Потому что спасение, библейская картина спасения включает не только оправдание юридическое, но и процесс освящения. Так вот вопрос, как спасаются люди? И тут мы вслед за реформатами провозглашаем пять соло. Человек изменяется, то есть перемены, освящение происходит только на основании Слова Божьего, только Христом, только благодатью, только через веру, и все это делается, все это нужно только ради одной высшей цели. Соли Део Глория, только для славы Божьей. И библейское душепопечение поэтому утверждает, что, как и в вопросе, ну, как бы юридического спасения, так и в этом, мы должны стоять на вот этих реформатских принципах, что только в Библии нам дано все необходимое для жизни и благочестия, для спасения. И поэтому мы не должны полагаться в этих вопросах, в этой сфере, мы не должны полагаться на человеческие философии, на человеческие теории, к которым, безусловно, относится светская, подчеркиваю, светская психология. Но я думаю, что для тебя тоже не секрет, что современная психология конца 19-20 века, она развивалась исключительно, создавалась, развивалась исключительно атеистами, и поэтому она вытекает из их материалистического мировоззрения, в частности, материалистической атеистической антропологии, то есть понимание человека, в котором, по сути, ну, такая смешная наука, психология, то есть наука о душе,
которой нет.
Теоретики, которые, да, не верят в существование этой самой души.
А самое интересное, знаешь, я буквально на прошлой неделе статистику такую нашел в интернете, она вполне ну, скажем, настоящая статистика, да, не какие-то там придумки, что если мы берем западный мир, западный научный мир, то самое большое количество атеистов среди научных работников именно в сфере психологии. Да. То есть не в физике, не в химии, да, не в естественных каких-то науках настоящих, а именно в психологии самое большое количество атеистов.
Полностью с тобой согласен, и, ну, как бы мне знакома тоже эта тенденция. Ты очень правильно сказал. То есть есть настоящие науки, и чем ближе, скажем так, люди стоят к, да, ну, неверующие ученые, к естественным наукам, да, то есть к исследованию, действительно применяя там научные методы познания, исследованию, по сути дела, Божьего творения, тем ближе они к, ну, познанию Творца, как в Библии написано, да, через рассматривание творений люди часто приходят к познанию Бога. А психология, социология, вот эти, ну, даже многие, даже внутри, скажем так, светских, среди светских теоретиков и тех же психологов с самого начала и до сих пор продолжается дискуссия о том, можно ли психологию вообще считать наукой, потому что, ну, как бы там нельзя применить вот те научные методы в строгом
узком. Да, эпистемиология там немножко совсем другая, да?
Да, да.
Поэтому я вначале нашей передачи нам сказала слово «дисциплина», чтобы было это, ну, корректнее звучало, да? Дисциплина. Хорошо. Но все-таки можем ли мы жестко противопоставить вот именно душепопечение и психологию, говоря, что одно хорошее, другое категорически плохое?
Ну, у меня на эту тему есть целые там статьи написаны, и я преподаю отдельно, специально выделяю на это, ну, минимум одну лекцию. Обычно несколько лекций, мы как бы возвращаемся к этому вопросу, где я показываю, что в своих основных, скажем так, вопросах, взглядах на Бога, на человека, на то, как человек устроен, грубо говоря, да, наша душа, как, что движет нами, во всех вот этих ключевых вопросах библейская, если хотите, скажем так, психология, назовем условно, и светская противоположны. То есть там отрицается, ну, прежде всего, там отрицается понятия такие, как Бог, душа, грех и так далее. То есть, ну, приведу пару примеров. например, светская психология пытается рассматривать человека отдельно взятого, самого по себе. С библейской точки зрения это ошибочная уже исходная позиция, которая неизбежно приводит к ошибочным выводам, потому что по-библейски есть такой стих о Боге: «Все от Него, им и к Нему». То есть с библейской точки зрения ничто нельзя правильно понять, если рассматривать вне связи с Богом. И особенно, тем более, человеческую душу. Потому что, что такое человеческая душа? Это личность, которая была создана для жить, ну, как реформаты говорят, вечно славить Бога и наслаждаться общением с Ним. И вот когда человек оторвал себя, то есть произошло грехопадение, оторвал себя от Бога грехом, это уже вот с библейской точки зрения фундаментальный взгляд на то, что такое уже сегодня в эпоху, ну, уже после греха существования в падшем мире, что такое человеческая душа, в каком состоянии она находится, как она появилась, какова ее главная проблема и каковы или каков единственный путь решения этой главной проблемы. Угу. Теперь сравниваем это со светским взглядом на душу. Все противоположно. То есть Бог игнорируется, отрицается. Ну, мы уже сказали, самой души нету. То есть, по сути дела, там все сводится. Современное, даже, может быть, актуальнее будет говорить не столько о психологии. Психология достаточно маргинальна в светском обществе. На первом плане сейчас стоит психиатрия. То есть, по сути дела, все сводится к материи, к химическим веществам. То есть все меньше и меньше пытаются разговорами, там, психотерапией, кого-то там исправлять, лечить. А в основном все это пытаются делать сегодня таблетками. Почему? Потому что материалистический взгляд на человека. По сути, никакой души нет, то есть есть только тело. То есть то, что мы называем условно для них душой, вся твоя любовь, твое сознание, мысли, отношения, это все лишь побочные продукты химических процессов в мозге.
Как я, знаешь, на прошлой неделе слушал выступление одной дамы, которая таким является сейчас довольно-таки известным, имя не буду называть, таким коучем, не знаю, ментором, наставником, лектором, учит она, в общем, людей быть счастливыми. И в одном из роликов про то, что, неважно про что, короче, да, про целеполагание, она назвала человека, внимание, да, она назвала человека гормональной взвесью. То есть для нее человек — это просто гормональная взвесь. Все, точка.
Да, то есть если ты последовательный материалист, то человек — это просто совокупность там молекул каких-то. То есть душа, условно, душа — это порождение мозга. То есть это вот несколько примеров я уже привел того, что светские взгляды на душу, конечно, там теории у них сотни разных, но их все их как бы общие вот фундаментальные предпосылки, да, на которых они все основываются, они полностью противоположны библейским. И поэтому в основном мы говорим, что, ну, психологические, психиатрические взгляды и методы, теории, они в основном нам не нужны, они противоречат библейским. Можно ли к ним прибегать, если там какая-то польза? Ну, какая-то польза есть. Ну, например, на уровне опыта наблюдений. Да? Если люди занимаются профессионально десятилетиями вот, душой, да, там они какой-нибудь специалист, там, я не знаю, по какой-то булимии, там он десятки, сотни этих людей видел, беседовал с ними, у него какой-то опыт, он этот опыт, может быть, описал в книжке там своей, да, и мы можем получить пользу от этого опыта. Но как только мы всякий раз, там, где начинается уже толкование этого опыта, объяснение того, что происходит, почему это происходит и как это лечить, вот здесь мы должны быть очень осторожны.
Спасибо тебе большое, друзья. Я напоминаю, что у нас в нашей виртуальной студии сегодня Андрей Мурзин, писатель, замечательный пастор, замечательный преподаватель, педагог, как тут написано, магистр богословия в области кросс-культурных исследований. И поэтому, собственно говоря, он написал такую книжку, да?
зависло.
Это находится в сфере его интересов. Ну и просто замечательный человек, который занимается профессионально уже не один год библейским душеподключением, и мы объясняем, рассказываем, вернее, о том, что это такое, с чем это едят и как это можно использовать. Давай перейдем, ну, немножко к практической стороне, да, вопроса. Все-таки чем занимается библейское душеподключение? Какими проблемами она может заниматься, а какими проблемами она не может категорически заниматься? То есть, ну, границы все равно есть в любом случае, как и у любой дисциплины, да? Вот какие границы у библейского душеподключения?
Ну, я начну с простого. Чем мы можем и должны заниматься? Условно можно поделить душеподключение на профилактическое и кризисное. То есть профилактическое душепопечение – это та самая забота о душах, которая нам заповедана, опять же, в форме, например, великого поручения, да, воспитывать учеников Иисуса Христа. Uh-huh. То есть, когда мы собираемся, допустим, на малой группе, делимся своими нуждами, даем советы, вот мы занимаемся душепопечением. Кстати, есть такое остроумное высказывание, что душепопечением мы занимаемся все и всегда, это неизбежно. То есть всякий раз, когда, допустим, два друга встречаются или две подруги и начинают делиться своими какими-то там переживаниями, трудностями в жизни, и кто-то начинает, другой начинает реагировать, давать советы, вот мы и занимаемся, ну, на Западе по-английски называют это консультирование, да, counseling, uh-huh. То есть буквально давать советы, то есть советы, наставления мы даем всегда, это неизбежно. Вопрос только в том, насколько они библейские. Поэтому, когда мы общаемся, душепопечение может быть неформальным, да, вот встретились два друга или там даже по телефону мы общаемся, делимся нуждами, даем советы. Это мы в какой-то мере душеопекаем. И поэтому мы так и в нашей школе, в нашей программе, мы так и преподаем, что призываем к тому, чтобы душепопечение было не только, скажем, таким клиническим, кабинетным, вот когда мы, как у Фрейда, там сели за столом или там, ну, кушетку мы, конечно, не используем, ну, вот формально там в кабинете, один на один. Кстати, один на один — это тоже такой шаблон, да, почему не вдвоем, да, это лучше, мы тоже призываем к этому.
Два клиента, извини, я тебе языком сказал, или два? Ну,
два наставника, например, может быть. Ну, или наоборот, да, то есть человек может прийти со своим другом. Ну, самый распространенный практический случай — это когда супружеская пара нуждается в наставлении, то есть иногда мы работаем отдельно, ну, беседуем отдельно с каждым, а иногда вместе. В общем, формы могут быть разные. И, как я уже сказал, нужно, чем больше, скажу так, чем больше мы занимаемся профилактическим наставничеством, тем меньше потом необходимо кризисное. Оно все равно будет, потому что мы страдаем, мы живем в падшем мире, против нас грешат, мы грешим, просто страдаем. Итак, душепопечение делится на, условно, на профилактическое и кризисное. И, ну вот, кризисное — это уже тогда, когда у человека какие-то такие серьезные трудности. Обычно обращаются люди за помощью именно, ну, в таких случаях, да, когда уже что-то сильно припекло, например, последствия там личного греха, особенно, допустим, зависимости какие-то, да, греховные. Uh-huh. И вот когда уже человек пожинает плоды, уже здоровье разрушается, там, работу теряет, семья рушится, ну, начинают тогда обращаться: «Ой, помогите». Иногда мы должны проявлять инициативу по принципу, как Иисус говорит: «Видишь брата согрешающим, пойди и, ну, обличи его, поговори с ним». Это тоже, это одна из форм душепопечения. И поэтому в нашей программе мы призываем, как бы, вернуть душепопечение в церковь. Мы всячески за то, что церковь должна быть местом, с библейской точки зрения, церковь — это то место и общение в теле Христовом. Это то место, та среда, тот контекст, в котором лучше всего происходит забота о душах. Uh-huh. Поэтому мы против такого стереотипа, что душепопечение вот похоже на такое светское консультирование, там, психологическое, что это кабинет, вот давайте создадим где-то там, арендуем помещение, и вот там пусть люди приходят. в кабинете сидят. То есть формы должны быть разные. И теперь мы подошли к части твоего вопроса о том, где границы. Ну, чем должно и чем не должно заниматься христианское душепопечение? Ну, как сам термин, о чем говорит, да, мы заботимся о душе, душепопечение. Все, что касается души человека, это наша, это церковная обязанность, привилегия, честь заниматься и заботиться. Чаще всего, как бы, наслаивается, да, пересекается наша сфера с другой сферой, которая относится к медицине. Вот здесь уже, конечно, там, где что-то связанное со здоровьем человека, тут иногда вот есть путаница в этой сфере, да, в чем тут причина, это причина духовная или физическая. Все, что связано с медициной, понятно, если я не врач, я, например, не врач, да, ты не врач, там большинство пастырей церквей не врачи. Конечно же, мы не должны, ну, для этого существует медицина. И частенько мы, когда есть какие-то подозрения у человека, например, ну, состояние связано уже со здоровьем, и мы частенько рекомендуем провериться, да, может быть, твои какие-то вот, скажем там...
Страхи.
Ну, страхи, может, не самый лучший пример. Допустим, там, угнетенность, подавленность. Она может быть следствием каких-то физических состояний, связанных с... Ну, разные могут быть причины. Там, допустим, гормональные. Самый простой пример, там, недосыпание. Человек, допустим, там, по каким-то причинам плохо спит, а это, в свою очередь, тоже может быть следствием какой-то болезни. И если человек хронически не досыпает, то у него начинаются, ну, там, и галлюцинации могут быть, там, и, ну, всякие разные нехорошие вещи, похожие на, допустим, там, последствия употребления каких-то там наркотических там, или алкогольных веществ. Поэтому вот в сфере медицины, понятно, там, где, если у нас есть подозрения, возможно, у человека какие-то органические нарушения, тогда мы, конечно, это уже не наша сфера, и мы рекомендуем провериться, ну, пойти к врачу, обследоваться. Я подчеркиваю, смотрите, у нас получилось две сферы. Есть сфера духовная и физическая, да, и вот мы как бы так смотрим на человека. Не существует некой третьей категории, да, вот... Сторонники, скажем так, или защитники психологии, они иногда пытаются вот такую антропологию использовать, трихотомическую, да, что у человека, как бы, человек состоит из трех частей. Там есть вот телом, понятно, занимаются врачи, а духом пусть занимается пастор, церковь, а душа — это якобы что-то третье. И вот, вот, видите, душа, и поэтому нам нужна психология. На самом деле... Мы считаем, что, ну, как бы это не принципиально, но это одно из, вот, где, как бы, теория связана с практикой, что в Библии эти понятия синонимичны. Душа, дух. То есть, по сути, самое очевидное деление человека на две составляющие. Материальное и нематериальное. И
Совершенно это не по теме передачи нашей, Андрей, но прям ты елеями на душу, так сказать, мою пасторскую душу разлил, да, сказав о дихотомии.
На твою реформатскую пасторскую душу.
На мою реформатскую пасторскую душу, да, сказал про дихотомию, потому что я категорически сторонник именно дихотомического устройства человека, да, а не трихотомического. Ну ладно, слушай, когда мы встречаем с тобой... Друзья, кстати, ставьте лайки, делайте репосты, потому что Андрей Мурзин — это невероятно мудрый и классный парень, который еще... мужчина, который скоро дедушкой станет уже, да. Я все никак не могу поверить в это. Пишет книги, занимается душепопечением, преподает в семинаре, преподает библейское душепопечение. Именно об этом мы сегодня и говорим. И я думаю, что всем нам нужно разобраться в этом вопросе, чтобы не путаться. Смотри, когда мы с тобой встречаем... все мы встречаем надпись «христианский психолог». Да, вот «христианский психолог». У меня раньше это вызывало просто какое-то дикое отторжение, сама формулировка. Еще там лет 5 назад, да, я вижу, как христианский психолог, у меня все это в душе все поднимается прямо, да, от возмущения. Как это может быть такое? Что такое христианский психолог? Следует ли его бояться? Можно ли к нему ходить?
Ну, обычно христианскими психологами называются христиане, которые пытаются интегрировать христианскую веру и, по сути, светскую психологию. Mm-hmm. Ну, им кажется, что они выбирают, что они выборочно используют, но на самом деле по опыту и личного общения, и книг, и ну, той практики, которую я наблюдал, их методов, их взглядов, на деле получается, что они используют очень много именно идей и методов светской психологии, и проблема, величайшая проблема в том, что они этого не замечают. То есть они не замечают того, насколько эти идеи и методы противоречат Библии. Это говорит о том, что не хватает людям, которые занимаются заботой о душах, не хватает укорененности и утвержденности в Слове Божьем. Извините, это может прозвучить так, ну, резко, оценочно, но нет ничего нового под солнцем. То же самое, что Иисус говорил там Саддукеям, например. Заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей. То есть люди не понимают или не верят, или не до конца знают, насколько Писание сильно, и не только Писание, а все средства благодати, данные нам во Христе, насколько они сильны и действенны. И ну, сила Божья, да, в них, через них действует. И они плохо знают Писание, и поэтому не видят вот этих противоречий. Они, по сути, используют светские взгляды и методы, но не замечают...
Не замечают этого, да.
Да, такой, не замечают этого, что оно противоречит Библии.
Такой эффект Даннинга Крюгера, да, когда мы, не обладая знанием о Библии, да, применяем те навыки, которые не можем применять в данном вопросе. Слушай, у нас осталось буквально 9 минут. Мы о таком большом количестве вопросов с тобой не поговорили. У меня к тебе вопрос такой, и очень важный для меня, как для человека, горящего благовестием, евангелизацией, да? Можно ли твои навыки и навыки любого другого библейского душепопечителя применять к неверующему человеку? Приходит к тебе в кабинет человек, который вообще отрицает душу. Собственно, наша передача называется, да? Можно ли спасти душу того, кто в нее не верит? Угу. Потом к тебе приходит, он отрицает душу Бога, дьявола, там все такое, да? И говорит, помогите мне, Андрей, пожалуйста, помогите. А ты ему такой, ты не веришь в душу, иди отсюда.
Да, конечно, мы так не скажем, но давайте начнем с главного. Иисус говорит, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? По опыту знаю, у меня бывали такие случаи, немного, но несколько раз было, когда неверующие обращались за помощью. Наверное, ты тоже знаешь, когда, в каких случаях это происходит. Это обычно происходит тогда, когда уже совсем припекло человека, и он уже готов за любую соломинку, он не верит, ну, скажем, у него нету такого настоящей библейской веры, но он уже сходил и к бабке, и к психологу, и туда, и сюда, и думает, ну вот еще этих попробую. Важно понимать, одно из отличий, один из главных вопросов, это какую цель мы преследуем. И вот душепопечителю очень важно понимать, что наша цель — это приблизить человека к Богу. Это касается и верующих, и в данном случае тем более и неверующих. Да? У него совсем другая цель. Ну, приведу яркий пример, очень похожий. В служении реабилитации алко- и наркозависимых, все служители вот этой сферы, им это хорошо знакомо. Большинство людей, которые ну, приходят к ним, они приходят с таким желанием, помогите мне избавиться от этого, вот от этого, да, вот от того, что меня уже мучает, что приносит, разрушает мое здоровье, мою семью там, и так далее. То есть от последствий. Как говорил один пастор, который занимается реабилитацией, он говорит, наверное, ну, 99% людей к нам приходят с таким желанием. Ну ничего, и мы это понимаем. Наша цель — перевести его внимание на Бога. Как бы сказать ему, что, друг, ты должен понять, что да, это проблема, мы постараемся тебе в этом помочь, но у тебя есть гораздо более важная, более серьезная проблема. Опять же, как говорит Христос, ну, перефразируя Христа, если мы поможем ему, допустим, избавиться от зависимости химической, какими-то... Это возможно, и даже светские специалисты, ну, иногда удается это сделать. Но каким образом это происходит? Это происходит за счет того, что какие-то одни идолы меняются на других, да? Ну, давайте, чтобы ты не пил, давай мы тебя увлечем чем-то другим. Мы тебе другие какие-то цели поможем поставить в жизни, которые тебя будут привлекать, вдохновлять, и все, и ты перестанешь пить. Это возможно, то есть это можно сделать. Но, то есть, ты понял, наша главная цель, похожая, нечто похожее происходило, допустим, в разговоре Христа с самарянкой. Самарянка зациклена на физической воде, да. О, да, классно, если бы ты мне дал такую воду, чтобы мне не приходить сюда каждый день. Христос, используя эту тему, переводит ее внимание на главное. Тебе нужна духовная вода, и в конце концов тебе нужен Мессия. Вот так и в душепопечении неверующих. Мы не должны их прогонять, если он пришел, слава Богу, это возможность ему благовествовать. То есть, по сути дела, принципы душепопечения можно и нужно использовать не только когда к тебе пришел неверующий за консультацией, но и вообще в благовестии, в любом благовестии, чтобы благовестие наше касалось сердца, чтобы оно не зацикливалось только на вот этом пропуске в рай, чтобы мы отталкивались, были внимательны, выслушали человека сначала, отталкивались от тех вопросов, которые его волнуют, использовали их в разговоре. Можно, конечно, и, наверное, нужно дать и практические советы. Например, можно ли неверующему дать библейские советы о том, как лучше строить семейную жизнь? Роль мужа, роль жены, как правильно коммуницировать? Конечно, можно. То есть принесет ли это ему пользу, благословение? Принесет временную какую-то земную пользу, да, как воспитывать детей, как финансами распоряжаться и так далее. То есть можно надавать полезных библейских советов, но при этом мы, ну, это не должно стоять никогда на первом плане.
Знаешь, я был еще несколько лет назад, года, может быть, 4, наверное, дежурным в церкви, и подошел один мужчина, просто зашел в церковь, да, а я был дежурным. Собственно, я должен с ними и общаться с этими случайными людьми. И говорит, у меня есть проблема, я никак не могу понять, жениться мне или не жениться, вот дайте мне совет, да, и т.д. и т.п. И ну, только не надо мне про Бога говорить, да, просто вот помогите мне вопрос с личной жизнью решить. А про Бога говорить мне не надо. Вот когда к тебе такой человек приходит, который там паучков, предположим, боится, да, и говорит, ну, я вот боюсь паучков, только мне вот про вашего Христосика не надо рассказывать. Ты с ним будешь работать? Или ты скажешь, друг, ну, наверное, слушай, тебе нужно к другому специалисту идти.
Ну, у меня было такое, да, была женщина, например, там, с которой был поставлен диагноз шизофрения, там были попытки самоубийства, и она точно так же вот говорила, как ты. Вот вы мне помогите, только не говорите мне про Бога, не надо мне вот это все, вот вы мне помогите в этом решить. Ну, и я просто старался ей мягко, деликатно, но достаточно прямо и понятно сказать то, что я вот перед этим тебе говорил, что вы должны понять, что ваша главная проблема – это отсутствие взаимоотношений с Богом. Мы можем попытаться там какие-то вот сиюминутные, сегодняшние проблемы там решать, но, во-первых, это будет малоэффективно, во-первых, только Бог, по большому счету, может избавить вас от вот этих страхов, от этой зацикленности там и так далее. А во-вторых, даже если нам удастся решить это, ну, опять же, как Христос, какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? То есть я в таких случаях говорю это людям, ну, мягко, деликатно.
Спасибо тебе большое. Давая,
да.
Спасибо тебе большое.
Благовествуя.
Друзья, напоминаю, у нас Андрей Мурзин, писатель, пастор, педагог, преподаватель в семинарии, библейский душепопечитель. Да, вот замечательная книга, у меня пока только одна, его есть, но я ее тоже всячески рекомендую вам прочитать. Надеюсь, что в следующей передаче мы с тобой поговорим и об этом. Тоже об этом кросс-культурном диалоге, я очень надеюсь на это. 30 секунд, пожалуйста, заверши эту передачу следующим образом. Почему к тебе должны люди прийти, да? Вот почему нужно идти к библейскому душепопечителю? 30 секунд.
Почему нужно идти к библейскому душепопечителю? Ну, потому что, прежде всего, потому что Писание нас призывает к этому. Писание учит нас быть подотчетными, наставлять друг друга, вразумлять друг друга, поэтому каждый христианин в широком смысле должен быть и душепопечителем для кого-то, и сам иметь душепопечителей, потому что мы не самодостаточны. Мы в теле Христовом, как отдельные органы, отдельные члены, мы нуждаемся друг в друге. Я часто не вижу своих каких-то проблем, и поэтому мой брат поможет мне.
Спасибо большое, всем пока, это была Теос Медиа, главная тема, до встречи.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.